Шелдонова в дом привел Петовранов-старший. Жадный и переборчивый ловец и коллекционер человеческих душ, он живо раскусил в долговязом студенте, вполне признаемся, несуразного и плебейского вида, нет, не будущего академика, не светило фундаментальной науки, а человека, той высокой и редкостной нравственной пробы, которую так долго и яростно выискивал в людях граф Лев Толстой, сам, по воле Господа, начисто лишенный того тонкого безымянного органа, своеобразного вестибулярного аппарата души, который безошибочно позволяет даже маленькому ребенку или собаке отличить хорошее от плохого, добро от зла, а грех от праведного помысла или деяния. Впервые старший Петовранов воочию видел такое убедительное и оригинальное доказательство тертуллиановской аксиомы о том, что всякая душа по природе своей христианка, и это при том, что Челдонов на своей религиозной стезе вряд ли продвинулся дальше символа веры да отче наш. Однако умница Петовранов, в отличие от многих богословов, был вполне способен отличить церковь от Бога, и потому после двух долгих бесед со смышленым студентом пригласил его на обед. Пятницкая, 46. Собственный дом. Милости прошу, милейший Сергей Александрович, и никаких возражений не приемлю. Познакомитесь с моими чадами и домочадцами, а заодно и домашнего поедите. У меня всегда вкусно. Правило такое соблюдается неукоснительно, а вы, поди, замучились по трактирам столоваться. И Челдонов, вообще-то мучительно стеснявшийся всего на свете, кроме своей математики, неожиданно не просто согласился. Пришел парадный, напомаженный, корявый от волнения, с глазированными вишнями от модного Эйнема, и коробка из-под этих вишен, обитая шелком, щегольская, в тот же вечер опустела и переехала в комнату к девочкам Петоврановым, где стала приютом для пуговиц, шелковых тесемок, стекляруса и прочих вещиц, разрозненных, ненужных, но бесконечно милых каждому девичьему сердцу. Детей у Петоврановых было шестеро, но Челдонов, кажется, так никогда и не запомнил их всех по именам, потому что сразу, едва войдя в тесноватую прихожую, увидел Марусю, которая держала за пушистую шкирку огромную дымную ангорку.
— Не снимайте калоши! — сердито приказала Маруся Челдонову. — Сара Бернар, паршивка, опять принялась гадить. Маруся встряхнула провинившуюся кошку, которая прижмурила наглые голубые глаза, посильно притворяясь раскаявшейся грешницей. Получалось, честно говоря, не слишком убедительно, и Маруся для острастки встряхнула обмякшей кошкой еще раз. — Но позвольте, — растерянно пробормотал Челдонов, заливаясь краской и не зная, куда пристроить конфеты. — Как же я в дом и в калошах? Разве же можно? — Это верно, — согласилась Маруся. — Мама наверняка расстроится. Разувайтесь. Уж лучше я Сару на улицу выставлю. Пусть проветрится. — А вы Челдонов, да, Сергей Александрович? Она подала Челдонову руку с зажатой в кулаке кошкой. Челдонов в ответ неловко протянул коробку конфет. — Так точно-с, — пробормотал он, проклиная себя за неизвестно откуда выскочившее вертлявое слово «ерик». — Так точно-с, как лакей, как приказчик. Боже, стыд-то какой! Погиб! Решительно погиб! — А я Маруся, то есть Мария Никитична, конечно. Маруся легко, радостно улыбнулась. Над верхней губой у нее сидела маленькая кария родинка. Кошка, воспользовавшись всеобщим замешательством, тяжело, как комок теста, шлепнулась на пол и тотчас предусмотрительно смылась. — Ну вот, опять упустила! — огорчилась Маруся. — Теперь она наверняка еще и гордины изорвет. — Да вы не стесняйтесь. Пойдемте, все заждались уж. Папа только о вас и говорит. Мы все думаем, что он в вас решительно влюблен. Это было любимое Марусино слово — решительно. Она еще раз подала Челдонову маленькую горячую руку, теперь уже свободную, и он осторожно подержал ее в потном кулаке. Было 28 ноября 1888 года, а 9 апреля 1889 года, на Пасху, Сергей Александрович, бледный до обморока, с трудом ворочая словами, уже сделал Марусе предложение. Оглушительно, на всю комнату, пахли влажные даже на вид тугие праздничные гиацинты. — Вы согласны, Мария Никитична? — спросил Челдонов, в случае отказа твердо решивший стреляться или, в крайнем случае, бросить все, уйти в деревню, в скиты, в запой. Маруся подошла вплотную, заглянула снизу в глаза, и ее запах, очень простой, домашний и немного яблочный, разом вытеснил гиацинты, заполнил собой весь мир. — Ну, разумеется, согласна, — весело сказала она, — тем более, что я из-за вас проспорила папе целый рубль. Он сказал, что вы непременно посватаетесь на Светлую Седмицу, а я говорила, что раньше Святой Троицы ни за что не поспеете. Есть у вас рубль? Челдонов качнулся, вцепился белыми пальцами в край стола. Удар счастья оказался такой силы, что перед глазами все поехало, поплыло, неспешно набирая ход и погромыхивая на стыках. — А что же это вы бледный такой? — Голодный? Челдонов помотал головой, как кляча. Говорить он все еще не мог поверить. — И что же вы? Совсем-совсем не рады? — продолжала настаивать Маруся. — И даже поцеловать меня не хотите? — Теперь-то, наверное, можно. Она приподнялась на цыпочки, подставила гладкие губы, просто, как будто делала это уже тысячу раз. Челдонов закрыл бесполезные глаза, и в комнату тотчас ворвался, взбороздив половики, Гриша, младший Марусин брат. — Никак не нахристосуетесь? — поинтересовался он ехидно. — А там это саранча! Он мотнул головой в сторону двери, за которой галдело, прорываясь в столовую, наголодавшееся великим постом петоврановское семейство. — Сейчас поросенка без вас сметет! — А ну, брысь отсюда! — засмеялась Маруся, взяла Челдонова под руку, и они пошли к столу. Ловко, в ногу, славно, как идти и идти бы всю жизнь. А впереди, с ликующими воплями, они целовались, я сам видел, целовались! Бежал обуреваемый ранними гормонами Гришка, и в столовой все уже рассаживались вокруг празднично и продуманно убранного стола, в сердцевине которого действительно лежал на блюде молочный поросенок, маленький и очень детский, испуганно прижмуривший, напухший, словно у новорожденного веки. И Марусю на секунду кольнуло дурное предчувствие, но только на одну секунду, потому что год был великий, благословенный для всей планеты, год открытия нерукотворного чуда Туринской плащаницы, о которой много и жарко спорили у Петоврановых, и уж, конечно, в такой год не могло случиться ничего дурного. Не могло и не случилось, потому что в конце весны Челдонов с отличием закончил Московский университет и по представлению своего учителя, великого Жуковского, был оставлен на кафедре для подготовки к профессорскому званию. А в начале лета они с Марусей поженились. Сразу после венчания молодые уехали в свадебное путешествие по Волге. Марусина затея, оказавшаяся потом, как и все ее затеи, единственно возможным и счастливым вариантом, лучше и не придумаешь. Свадебная суматоха и переезд по железке до Нижнего Новгорода на несколько дней отложили то главное, чего Челдонов так боялся и чего так наивно и неистово хотел. Всю тяжесть своего незаслуженного, невозможного счастья он ощутил только в поскрипывающей каюте парохода в первый же вечер, когда они с Марусей наконец-то остались одни. Пахло нежной речной сыростью, По потолку плыли длинные, плавные, колыбельные тени. А потом в тот же плавный, колыбельный ритм пришел, наконец, весь окружающий мир. И качающийся ламповый свет, и ласковый, слабый переплеск Волги, и ответные Марусины движения, от которых у Челдонова то обрывалось, то опять властно напрягалось влюбленное сердце. Это был самый медовый месяц из всех возможных, длинный и неспешный, как их пароход цесаревич Николай, перестроенный обществом «Кавказ» и «Меркурий» специально для навигации 1890 года, ставший двухпалубным и оснащенный навехонькой американской машиной «Компаунд», цесаревич не утратил своей провинциальной неторопливости. В ходу были медленные завтраки на палубе под полотняным тентом с сероватой икрой, которую положено было намазывать на ноздреватую плоть горячего калача специальной костяной ложечкой и с бесконечным чаепитием из маленького пузатого самоварчика, про который Маруся в первое же утро сказала, что он похож на архиерея, такой же важный и пыхтит. Мокрыми от непрошенных слез глазами Челдонов смотрел на быструю солнечную воду за кормой, на визгливых чаек, которым почтенная публика бросала щедрые куски еще теплых саек, на заметно припухшие Марусины губы и на нежный, еле ощутимый кровоподтек на ее чуть позолоченной солнцем молодой шее. — Ты что-то сказала, милая? — Прости, я не расслышал. Я сказала, что ты похож на альпийского сенбернара. Такой же косматый и сентиментальный. Вот уж не знала, что выхожу замуж за плаксу. Маруся поднималась из-за стола, ловко оправляла свое первое по-настоящему взрослое и дамское платье с неудобным турнюром, к которому она никак не могла привыкнуть, и напоследок, быстро показав Челдонову язык, отправлялась гулять по палубе. А Челдонов, сквозь радугу, по-прежнему расплывающуюся на ресницах, смотрел, как она идет под добела отмытым доскам, быстрая, улыбчивая, вся состоящая из плавных линий шелковых теней, и боялся только одного, что умрет от счастья, не дожив до очередного вечера. На долгих стоянках крикливые и нарядные бабы продавали неряшливую сирень и первую землянику, и Маруся, разглядывая с палубы толкотню на деревянной пристани и многосложные наряды провинциальных дам, весело объясняла Челдонову, почему передвижники — это не искусство, а просто жалкое подражание тому, чему подражать грех. Понимаешь? Именно грех. Вон, вон, посмотри, вон на ту тетку с пирожками. Просто прелесть, правда? Лоб, хоть поросят об него бей, а глазищи, глазищи-то какие! Чудо! Разве можно передать такое красками или пусть даже словами? Маруся на секунду задумывалась. Разве что сыграть, как фугу. По мне, так эта баба даже грандиознее фуги. И Маруся, музыкальная, как все Петоврановы, принималась негромко напевать что-то густое и титаническое, действительно похожее на торговку на пристани, которая легко на весу держала огромную корзину с огненными, укутанными в тряпки, новорожденными пирожками. Пирожки были толстые, сытные, с ливером, луком и гречневой кашей. «Ужасные!» — смеялась Маруся, присаживаясь на корточки и делясь простонародным лакомством с вислогрудой дворняжкой, которая льстивым вьюном крутилась у ее ног. «На-ка вот, мамаша, угостись! Много у тебя щеняток, а? Признавайся!» Дворняжка жадно хапала ароматное тесто, не забывая при этом всей задней частью сигнализировать самую пылкую приязнь к новоиспеченной госпоже Челдоновой. Щенят у дворняжки было семеро, и всех их пару часов назад утопил в выгребной яме лавочник, человек не злой и даже не жадный, а просто, как и положено истинному самаритянину, разумный и рассудительный. Он мог легко прокормить суку и ее приплод, но 8 собак ему были просто не нужны, и дворняжке еще предстояло узнать об этом. А пока все было хорошо, и солнце, и пережаренная с луком начинка, и ласковая рука в белой перчатке, которая почесывала то за ухом, то за гривок, и всякое дыхание славило Господа, и даже казалось, что ему это не безразлично. Маруся в последний раз потрепала полурастаявшую от счастья дворняжку по холке и повела мужа гулять по кукольному плесу, маленькому, прелестному, похожему на жемчужину, убежавшую в траву из чьей-то булавки, жемчужину чуть запыленную, не идеально ровную, но все равно настоящую. В торговых рядах орали, рвали гармонику, совали зевакам в лицо баранки, пахучую мануфактуру и знаменитую местную пряжу. И обоим, и Челдонову, и Марусе было ясно, что оба не ошиблись, и это только начало чудесного долгого путешествия, и, кажется, все будет действительно как обещано. Их ждет жизнь мирная, долгоденствие, любовь друг к другу в союзе мира, и даровано им будет от росы небесной свыше и от тука земного, и исполнятся дома их пшеницы, вина и елея и всякой благостыни, так, чтобы они делились избытками с нуждающимися. А раз так, то и не страшно было потом когда-нибудь умереть в один день. И все обещанное сбылось буквально по пунктам, кроме одного.